послание апостола Иоанна, 4 глава, 7, 8, 20 и 21 стихи. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Братья и сестры, я хотел бы сегодня продолжить нашу тему о любви к Богу и о признаках любящих Бога. Это восьмой признак. Любящие Бога любят братьев. Любовь к Богу проявляется через любовь к братьям. У нас в центре Москвы, напротив Лубянской площади, там, где была Лубянская тюрьма, в подвалах которых расстреливали в 37 году наших братьев и сестер, есть памятник Ивану Федорову, первопечатнику. И на этом памятнике написаны слова из Псалма. На обратной стороне у его ног написан девиз жизни этого замечательного человека: «Ради братьев моих и ближних моих». Братья и сестры, все, что мы делаем для Бога, мы делаем для Бога через любовь к братьям и любовь к ближним. О Мардохее написано, что он был великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Хочешь быть любимым у народа Божьего, любимым у церкви, надо искать добра братьям и говорить во благо братьев своих. Братья и сестры, а вы проверьте себя. Мы иногда находимся в такой, ну, несколько ситуации, когда чувствуем себя нелюбимыми. Мы говорим какие-то вещи, отстаиваем какие-то вопросы, а чувствуем, что в церкви нас не уважают. Знаете почему? Потому что, может быть, мотивация наших речей, может быть, даже правильных речей, она не пропитана вот любовью к братьям. Мардохей искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего, поэтому он был любимый среди братьев своих. Братья и сестры, что интересно, в Библии написано только один раз слово «братство любите», и сотни раз написано, чтобы мы любили братьев. Друзья, почему только один раз употребляется слово «братство», и почему сотни раз употребляется слово «братья»? Братья и сестры, братство начинается с брата. И от того, как я отношусь к конкретному брату, вот от этого формируется мое отношение к братству. Легче любить братство, чем любить брата, который с тобой сидит на лавке. В конкретной ситуации, на членском собрании, на братском совете, участвует в благовестии, в другом труде. Его надо прощать, к нему надо снисходить, его надо терпеть, его надо обличать, вразумлять и любить, и покрывать. Братья и сестры, правильное отношение к братству формируется через правильное отношение к братьям. И если у нас неправильное отношение с братьями, у нас никогда не получится правильных отношений с братством. Братья и сестры, вот сколько нас братьев, и все мы разные. Разное воспитание, разные взгляды на тот иной вопрос. Кто-то угловатый, кто-то рисковатый, кто-то медлительный, кто-то многословный, а кто-то вообще... Ну, как бы, ну, понимаете, у каждого разное воспитание, у каждого разная ментальность. И Слово Божие говорит: любите братьев. Кто говорит, я Бога люблю, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого любит, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И еще в первом послании Иоанна, 3 глава, 16 стих, там есть такие слова: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. То есть любовь к братьям проявляется не языком и словом, а делом и истиною. Я хотел бы рассказать о некоторых замечательных людях, которые для меня являются примером вот этой настоящей, подлинной любви к братьям, которые, любя братьев, они явили через это свою любовь к Богу. В прошлом году, примерно в ноябре месяце, я созвонился, вошел в переписку с Верой Сергеевной Кушнир, известной поэтессой в нашей среди славянского братства. Она автор многочисленных стихов, которых мы пишем. Я написал ей письмо с предложением, чтобы она потрудилась над переводом календаря нашего, юбилейного календаря нашего братства, на английский язык. Мы хотели, чтобы этот календарь был не только переведен, но чтобы он был напечатан и в Англии, и в Америке, для англоязычных стран. Нужен был хороший, качественный перевод. Переводы текста, как вы знаете, в календаре очень было много, плюс к тому, что кроме текста там была поэзия, стихотворение Николая Петровича Храпова, которое перевести поэтической форме на английский язык, это нужно очень большое мастерство. И мы написали письмо Вере Сергеевне Кушнир, которой уже было около 80 лет. Вера Сергеевна, не приобщитесь ли вы к этому труду? Наши сроки, когда надо закончить эту работу по переводу календаря, самый крайний срок – 15 января 2011 года. Я знал о том, что у нее смертельно больной муж, который в лежачем положении и за которым она ухаживает круглосуточно. Я знал о том, что она своего мужа не может оставить ни на час. И в то же время у нас альтернативы не было. Более лучшего человека, знающего английский язык, она живет уже в той среде больше 40 лет. Тем более она блестяще знает русский язык, она хорошо понимает дух нашего братства. И она написала мне письмо: «С Божьей помощью постараюсь». Она всю жизнь занималась переводческим служением бескорыстно, безвозмездно и никогда не переводила за деньги. И, естественно, и в наших взаимоотношениях вопрос денег и оплаты за труд, он не стоял вообще, вовсе. И потом она каждые 4-5 дней высылала мне по одной странице своего переводного текста. Вы знаете, в Англии, в Америке рождественские каникулы, они связаны с тем, что публичные люди, они очень интегрированы в церковные всевозможные программы, они заняты, рождественские каникулы, люди ничем не заняты, никакой работой, заняты собой, своей семьей, своей церковью. Она ради того, чтобы успеть уложиться в сроки по переводу календаря, отказалась от всех церковных программ и все новогодние рождественские праздники ходила в свой офис, оставляя смертельно больного мужа, и 2 часа в каждый день переводила наш календарь. 12 января 2011 года я от нее получил письмо. «Дорогой брат, с вашим поручением я справилась и, по-моему, в сроки уложилась. Господь мне помог закончить труд вовремя». А 14 января, через день, она умерла. И вы знаете, друзья, мы написали некролог, послали телеграмму в ту церковь, где она была членом церкви, в американской церкви, и написали, что мы очень благодарны, что Вера Сергеевна Кушнир последние силы, последние месяцы своей жизни беззаветно и жертвенно посвятила переводу труднейшего материала на английский язык. И она это сделала, любя братство и разделяя вот наш путь. Она любила наше братство, она имела в свое время, многие годы вела радиопередачи. Через эти радиопередачи вдохновлялись дети, подростки, молодежь, так называемую передачу «У тети Тани». Она много трудилась для братства, но она в братстве никогда не была. Но, друзья, это одно братство во Христе, это одни ряды в Царстве Небесном. И есть люди, которые одеваются не так, как мы одеваемся. Ходят не так, как мы ходим, причесываются не так, как мы, но мы одно братство, и мы один торжествующий собор, и мы одни ряды, которые состоят из людей, любящих Бога и любящих братьев. И я благодарен, что в нашем братстве есть люди, которые ни одного дня в нашем братстве не были, но они и душою, и сердцем продвигали дело Божье вперед. И это наши вечные родственники на небесах, и мы уже сегодня предвкушаем радость встречи с такими людьми. Она закончила свой труд, закончила последнюю главу, через 2 дня Господь ее отозвал к себе, а еще через несколько недель ее муж умер. Она все успела. Написано, что блажен муж, который пребывает в законе Господнем, и что не делает, успеет. Братья и сестры, успех в жизни нашей, он обеспечен нам, когда мы любим братьев, когда у нас правильные отношения с братьями. Братья должны умывать ноги братьям, братья должны прощать братьям, братья должны помогать братьям. Но братья не должны подсиживать братьев, братья не должны следить за братьями, клеветать над братьев, сеять раздоры между братьями. Это то, что разрушает братство и разрушает наши взаимоскрепляющие связи в теле Иисуса Христа. Братья и сестры, если мы любим Бога, мы должны научиться любить братьев. И через любовь к конкретным братьям будет проявляться наша любовь и к братству, и к Богу. Ходатайство, братья и сестры, которое мы пишем и под которым мы ставим свои подписи, друзья, это любовь не языком и словом, а делом и истиной. Дорожите всякой возможностью поставить свою подпись под ходатайством о гонимых, о узниках. Иногда бывает такое отношение, что ходатайство написано. Церковь 300 членов, а 30 подписей, все остальные прошли мимо. Друзья, знаете, что они сделали? Они не доказали делом и истиной свою любовь к братьям. Они прошли мимо. Их это не касается. А может быть, они не имеют связи в теле? Страдает ли один член, с ним страдает все тело? Если боль ближних не отзывается у нас болью, значит, нет любви к этим братьям. Значит, мы вне тела. Братья и сестры, самая лучшая возможность доказать любовь к братьям – это сострадать, ходатайствовать, заступаться. Я помню, когда брат Шигельды в Туркмении был арестован, находился в узах, наша московская церковь возле туркменского посольства полгода проводила богослужение. Каждое утро в 10:00 мы приходили, молитвенная группа, бабушки, сестры приходили, зима и лето, был сильный мороз, мы собирались возле туркменского посольства, молились, а потом шли к чиновникам, передавали ходатайство, напоминали о том, что мы братья. Передавали ходатайство от разных групп и церквей. Я помню, однажды приехал брат Валера Хохлов, он несет служение на Чукотке, привез ходатайство от чукчей. От нашей группы, которая образовалась на Чукотке из местного населения, чукчи, там в основном составляют эту группу уверовавших, и они написали письмо о том, что «освободите нашего брата». И пишут, Шигельды, Атакова, освободите. Сотрудник посольства читает, пожимает плечами, и у него недоуменное, вот такое удивленное лицо. Говорит, ничего не понимаю, как может туркмен быть братом чукчи? Как может быть чукча братом туркмену? Чукча пишет, освободите нашего брата. И дальше туркмен, он живет в Туркмении, гражданин Туркмении. А брат наш Валерий, служитель церкви, говорит, вы знаете, во Христе, в теле Иисуса Христа, мы все братья, и чукчи, и русские, и туркмены. У нас многонациональное братство, мы все родные кровью Иисуса Христа. Друзья, это самое лучшее свидетельство миру, что мы являемся одним телом, и что мы братья между собой, когда у нас есть заступническая любовь. Не просто в песнях, стихах, не просто в экуменическом каком-нибудь вот таком беззаконном соитии, когда собирают всех и харизматов, и пятидесятников, и адвентистов, и баптистов. Вот там много любви, только там Бога нет, там Божьей любви нет, там единства Божьего нет. А когда у нас есть подлинная любовь, подлинное чувствование во Христе, страдает ли один член, страдает все тело. Радуется ли один член? С ним радуется все тело. Вот это и есть тело Иисуса Христа. В этом году мне посчастливилось быть в Берлине, в квартире, где жил Макс Робертович Фербер. Макс Робертович Фербер – это наш брат, который был убит в берлинской тюрьме в 50-м году, 24 мая, за то, что он Он был убит советскими спецслужбами, он был арестован советской военной администрацией города Берлина, которая оккупировала часть Берлина. Службы НКВД его арестовали, и в тюрьме он был убит. Я был в этом году в этой камере, номер 12, в подвалах, в которой находился наш брат Фербер. И за что он был арестован в Берлине, поданной Германии? За что он был лишен жизни? За то, что, находясь в Германии с 31 по 38 год, ежемесячно, будучи сотрудником миссии «Свет на Востоке», он ежемесячно высылал по 200 продуктовых посылок семьям служителей, семьям тружеников и семьям узников, рассеянных в Советском Союзе, и в казахские степи, и в Алтайский край, и на Украину, и в центральные районы России. Он это делал не за свой счет, не за свои деньги, за деньги миссии «Свет на Востоке», но через советское торговое представительство был канал торговый, кстати, Германия и Россия были в дружбе до 1939 года, и ежемесячно вот эти 200 посылок с бульонными кубиками и с продуктами остродефицитными. Потом он эти счета верующих по этим адресам на почту пересылал по 10-15 марок или долларов, чтобы через Тарксин, вот такая была торговая сеть Тарксин, торговля с иностранцами, где можно было обналичить валюту, то есть купить остродефицитные продукты питания, которыми были рис, горох, гречка, манка, крупа. Почему остродефицитные? Потому что у вас есть музей Голодомор. Вы знаете о том, что был спланирован голод искусственный. Искусством был спланирован голод. По официальной статистике, по всему Советскому Союзу, от этого голода погибло больше 7 миллионов граждан. В 1933 году был плодородный год. Были насильственно отняты все запасы зерна в пользу Красной Армии, была принудительная коллективизация, люди съедали сначала всех животных, съели кошек, собак, а потом детей своих ели и умирали от голода миллионами. 1/3 жителей Казахстана вымерла вот в этот трудный 1933-1934 год. И в это время бедствовали многие семьи христиан, детей Божьих. И Макс Фербер из Берлина снабжал продуктами питания, продуктовыми посылками и деньгами по 15 марок, по 10 марок. И этими деньгами спасал от голода братьев своих. А советские спецслужбы воспринимали это, знаете, эту помощь каким образом? Он оказывал помощь семьям врагов народа. И попал в черный список. И когда наши войска пришли на территорию Берлина, вы знаете, что Берлин был поделен на 4 оккупационные зоны. Была зона оккупации, которая принадлежала Великобритании, Франции, Америке и России. Так вот, они нашли место жительства брата нашего Макса Фербера. Они его обманным путем вызвали в советский сектор оккупации города Берлина, арестовали. И семье ничего не сообщили. Его жена Ольга так и не знала, куда он делся. Муж исчез, пропал. И только в этом году я нашел его уголовное дело на Лубянке. 500 листов, 500 документов, протокол допроса я внимательно изучил. Единственное его преступление было нашего брата. Он любил братьев. Он в трудное время помогал братьям. Он кормил братьев. Он заботился о братьях и доказывал свою любовь не языком и словом, а делом и истиной. Голоден был, и вы накормили меня. И он эту заповедь Господню исполнил и лишился жизни. И пошел для того, чтобы получить награду свою, друзья. Вот это и есть любовь к Богу. Таких примеров, друзья, можно привести очень много. Ради братьев и ради ближних, братья и сестры, в нашей стране было более 1500 арестов, было осуждено в нашем братстве более чем 1050 человек, и общий срок их заключения по приговору составляет 4370 человека лет. А если с учетом всех осужденных на 15 суток, то это более 5000 человека лет. Ради братьев и ближних, братья и сестры, два брата у нас отбыло в братстве по 6 судимостей. Это Батурин Николай Георгиевич и Румачек Петр Васильевич. В возрасте старше 80 лет было осуждено двое старцев. Без освобождения были осуждены в лагере на повторный срок заключения 8 человек, 8 братьев. Отбывали сроки заключения инвалиды Матюхина, не имеющие обоих ног, и Майя Билан, которая была парализована. Они, эти две сестры, жили в Ташкенте, жертвовали имуществом своим для церкви ташкентской. Ради братьев и ради ближних отошли в вечность заключения 17 человек, и более 30 служителей и ревностных христиан приняли мученическую смерть. Братья и сестры, будем стараться при всякой возможности доказать на деле свою любовь к братьям. Когда строится дом молитвы, и мы это делаем, мы доказываем любовь к братьям. Когда мы, если мы не сами являемся миссионерами, а помогаем посылочкой семьям миссионеров, отправляем посылочку туда или письмецо от себя друзьям, мы доказываем свою любовь к братьям и так далее и тому подобное. Все, что мы делаем для братьев, мы тем самым делаем для Господа. Братья и сестры, еще хотелось бы напомнить один признак любви к Богу. Это наше отношение к Церкви Иисуса Христа. Любовь к Богу проявляется через нашу любовь к Церкви. Псалом 25, 8 стих. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». Псалом 15, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Я для себя вот как бы сформулировал мысль такими словами, что любовь к Богу проявляется через нашу прилежность в посещении собраний и прилежность в выполнении нашего служения, которому мы призваны. Прилежность в посещении собраний и прилежность в исполнении служения. Братья и сестры, вот к святым, которые на земле, а почему не к святым, которые на небе? Братья и сестры, к святым, которые на небе, мы еще успеем. А вот к святым, которым на земле, надо стремиться. Святых на земле надо находить. Один брат говорит, в мой вопрос нет человека, который мог бы вникнуть, я никому не доверяю. Был один брат, и тот умер 5 лет тому назад. То есть для него святых на земле не существует. Все святые для него уже на небесах. А псалмопевец говорит, к святым, которые на земле, к ним все желание мое. Братья и сестры, если для нас святых на земле не существует, мы в очень печальном духовном состоянии, и в нас света нет, мы живем во тьме. Братья и сестры, святые, которые на земле, они обличены в немощи. Им надо, их надо прощать, им надо сострадать, но это святые, святые и избранные. И к ним, почему все желание? Потому что, друзья, только святые на земле могут меня поправить, только святые на земле могут обо мне помолиться, они могут меня обличить. Ни один святой, который на небе, меня уже не обличит, мне сострадать не может и за меня не помолится. А святой на земле это все сделает, друзья. Если я, по сути, святой, то подобный стремится к подобному. Если мы ищем общение со святыми, это говорит о том, что мы сами в состоянии святости пребываем. Если мы не ищем общение со святыми, то в нас святости нет, стремления жить освященной жизнью нет. Братья и сестры, связь со святыми на земле, она стоит для некоторых жизни. За эту связь со святыми, за эту связь на земле со святыми, за это лишали жизни, лишали свободы. В 1929 году без регистрации собрания объявлялись нелегальными, был запрет собираться на богослужение, чтобы связи со святыми не было. В Петербурге был пресвитером Шилов Иван Никитович. Он в 51 год был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу за то, что в лагере, в карагандинских лагерях, он создал, читаю выписку из его определения тройки, за создание контрреволюционной организации баптистов в Карлаге. То есть, Когда он находился в карагандинских лагерях, там было очень много узников, братьев и сестер. Они работали в карьере, на каменоломне, на тяжелых работах. Этот истинный пастырь в узах собирал, устанавливал связи между святыми, ободрял их, вдохновлял, утешал и тайно совершал для них вечерю Господню. Более того, он умудрился одного человека крестить там, в карьере. И за то, что он был истинным пастырем, который устанавливал эти связи со святыми в карагандинских лагерях, в сентябре 1937 года, в возрасте 51 год, он был лишен жизни. За что? За связь со святыми. А эта связь называлась контрреволюционная связь, так мир называл. А мы понимаем по-другому, к святым, которые на земле, даже если они одеты в арестантскую робу, они все равно святые, к ним все желание мое, братья и сестры. Мазурий Николай Семенович, служитель нашего братства, он жил в Горьковской области, город Кулебаки, маленький провинциальный городок. Он был осужден 30 раз по 15 суток за то, что был добрым истинным пастырем, который не оставлял собрания, посещал ли эти собрания милиция. Приходит и сразу, кто стоит за кафедрой, кто руководит собранием, Мазурин, так, 15 суток, пошли. Выходит после 15 суток сразу на собрание. Одно собрание провел, сразу опять, и так 30 раз подряд. Братья и сестры, власти его 30 раз подряд арестовывали на 15 суток и думали, ну, может быть, в следующий раз придет и дома хоть отсидится, хоть неделю. Но никто же его не осудит за это. А он вставал и шел опять. Он знал, что придет на собрание и больше домой не вернется, но он, как истинный пастырь, не имел права отсиживаться дома и не имел права прятаться за спиной церкви. Братья и сестры, церковь должна беречь пастырей, но пастырь истинно не имеет права беречь самого себя. 30 раз подряд. За что? За общение со святыми, за эти связи со святыми на земле. Эти связи дорого стоят. Очень дорого. Кому-то они стоили жизни. Но святые на земле, друзья, это особая заповедь Господня. Господь говорит, там, где двое или трое, собраны во имя мое, там и я посреди вас. Мы вчера видели фотографии хозяев московских квартир, где проходили богослужения в 30-х годах, и они были расстреляны на Бутовском полигоне только потому, что предоставляли свои квартиры в трудные годы, когда все дома молитвы были закрыты, все служители были арестованы для малых групп, по 5, по 8 человек, и не затворяли двери сердца своего и двери своих квартир, не затворяли от святых, и за это совместное поклонение Богу их лишали жизни. Братья и сестры, они любили Бога, и поэтому они любили церковь и любили святых, братьев и сестер. Братья и сестры, посещение собраний, как вы понимаете, должно быть по вдохновению или по обыкновению? А? По вдохновению. А если у меня вдохновения нет, я могу не идти на собрание? И ждать только какой-то особой наитии, когда меня что-то вдохновит, тогда я пойду. Брат, ты чего не ешь на собрание? А у меня вдохновения нет. Вот я подожду, когда на меня вдохновение придет, тогда пойду. Это правильная позиция? Братья и сестры, о Христе написано так, Луки 4 глава 16 стих. «Пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Братья и сестры, Христос имел святое обыкновение ходить на собрание в синагогу. Надо ходить на собрание не по вдохновению, а по обыкновению. А вдохновение придет во время еды. Ты не хочешь, но ты все равно иди, садись на лавку. И во время собрания твое сердце, лед в твоем сердце растает. И во время служения вдохновение придет. Если мы будем ждать вдохновения и посещать собрание только по вдохновению, братья и сестры, не придем на собрание, охладеем. И вообще потеряем эти взаимоскрепляющие связи со святыми. Есть люди, которые, вот братья и сестры, и молиться мы должны тоже не по вдохновению, а по обыкновению. Должно быть святое обыкновение. Я должен, вставай на колени, даже если в сердце холод, молись, во время молитвы вдохновение придет. Не хочешь, все равно заставляй себя вставать на колени и молись. Вдохновение придет во время молитвы. Братья и сестры, святое обыкновение должно быть у нас, а не вдохновение. Братья и сестры, мне как отцу никогда нет вдохновения по ночам вставать к плачущим детям. Если бы я по... И у моей жены тоже никогда вдохновения нет, но есть обязанность и есть обыкновение. Вставай и иди. Плачет, утешай. Хочет есть, накорми. Мокрый, перепеленай. Братья и сестры, большую часть жизни мы делаем вещи не по вдохновению, а по обыкновению в материальной жизни. Вот так же и Богу служить надо. Вдохновение придет после. Ты делай все по слову Господне, а потом Господь тебе воспламенит сердце твое, пошлет искру, пошлет желание. Не отсиживайся дома, не стой в стороне от дела Божьего. Я когда-то помню, мой папа говорил так, ну, какое-то было дело, я сейчас не помню, оно было связано со служением что-то в церкви, то ли стройка была дома, молитва в Кишиневе. Я, папа мне говорит, а ты, сынок, почему дома остался? Я говорю, папа, да без меня там справятся. Он говорит, сынок, без тебя обойдутся. Ну, как ты без этого обойдешься? Без тебя в церкви обойдутся. Ну, как ты без церкви обойдешься? Без тебя и в Царстве Небесном обойдутся. Ну, как ты без Царства Небесного обойдешься? Если ты привыкнешь вот так в своей жизни, мерилом твоей жизни будет, что без меня обойдутся, вот так и будешь постепенно-постепенно разрывать эти взаимоскрепляющие связи с телом и останешься вне церкви. И вот этот урок мне папа преподал в юности больше 25 лет тому назад. И вы знаете, я эти слова часто вспоминаю и думаю, насколько он был прав. Никогда, друзья, не должно быть у нас мерилом только наше вдохновение. Должно быть святое обыкновение. Братья и сестры, библейское основание для почтения Дня Господнего. Это книга Исаия, 58 глава, 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоей во святой день мой и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать своей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Братья и сестры, Господь говорит, что суббота должна быть полностью отделена для Бога. В этот день недостаточно просто прийти в синагогу и послушать Слово Божие. Нужно не пустословить в этот день, не заниматься обычными делами, не угождать своей прихоти. И вот тогда вот это и есть день, отделенный для Бога. Не пустословить, не заниматься обычными делами. Друзья, я вырос в семье, где мама никогда себе не позволяла в день воскресный стирать, готовить, убирать квартиру или заниматься обыкновенными делами. Она это все делала в субботу. В субботу готовила на воскресенье, в субботу она заставляла уроки делать, в воскресенье не разрешала делать уроки к школе. Все делайте в субботу. Воскресенье – день Господень. В субботу – все в субботу, а воскресный день надо с почтением относиться. Братья и сестры, наши узники в воскресенье не выходили на работу в лагерях и их водворяли на 15 суток. Они чтили день воскресный. Почему? Потому что Господь так сказал, что не должен заниматься обыкновенными делами твоими. Так Бог сказал. Весь день должен без остатка быть отделенным для Бога и занятым духовным помышлением, взаимоскрепляющими связями со святыми. Я помню, друзья, в Брянске были сильные гонения, а надо было совершить крещение. И пресвитер объявил братьям: «Братья, найдите такой водоем, чтобы никакой техникой проехать туда было нельзя. И в 5 утра мы там соберем крещение, чтобы ни на один воронок милицейский туда не приехал. Самый труднодоступный водоем нашего города Брянска». В 5 утра собралась церковь, совершили крещение, спокойно совершили крещение. Церковь в то время подвергалась тяжким ударам. Друзья, вот в таких условиях не оставляли собрания, совершали дело служения. Я помню, в Кишиневе 5 лет церковь собиралась без палатки в доме Николая Ивановича. 5 лет подряд. Зима или лето. Летом солнцепек. Зимой сильный мороз. У нас в Молдавии сильная влажность. Если минус 15, это то же самое, что в Сибири минус 40. Вот такой пронизывающий холод, который мозги замерзают, если без шапки стоять на собрании. Какая шапка? Молитва идет. Все снимали головной убор. Старцы 70-80-летние На этот 15-градусном морозе я навсегда запомнил эту картину. Я был мальчишкой. Старцы снимают головной убор. Мозги, кажется, вот, замерзают от этого сильнейшего мороза. С почтением к молитве, с почтением Господу, друзья. Собрания не прекращались ни на день. Церковь выстаивала. Наши собрания никогда не были, мы никогда не были катакомбной церковью, мы никогда не прятались. Наши собрания всегда были открытыми для гонителей, для милиции, для дружинников и для детей Божьих. Но мы всегда собирались открыто, в открытых помещениях, в лесах, в посадках, но мы никогда не были катакомбной церковью. И наши собрания, друзья, они всегда посещались с прилежностью в самые трудные времена. Я помню в Одессе, в 1986 году разрушили дом молитвы. И вы знаете, как церковь проводила собрание? Этот квартал, где был разрушен дом молитвы, был оцеплен целый месяц. Не давали возможность никому, кто, кроме тех, кто там прописан в этом квартале, проникнуть в этот квартал. То есть церковь даже не могла на развалинах дома молитвы спроводить собрание. И церковь целый месяц на подъезде к этому кварталу, на переезде железнодорожном, преклоняли колени, проезжали скоростные поезда, электрички, церковь, 100 человек стоит на коленях прямо на переезде. Полковники так брали за волосы сестер, за воротники, за одежды, грузили в автобусы, но каждую следующую пятницу и каждую следующую среду и воскресенье опять церковь собиралась на коленях, и служение проходило на виду у всех проходящих поездов и электричек. И мы из Кишинева специально ездили молодежью в Одессу каждое утро по воскресеньям, чтобы в это трудное время вдохновить, поддержать, ободрить и постоять с ними вместе на колени. Нас тоже подымали, сажали в воронки, везли там кому штрафы, кому сутки. Друзья, но церковь не оставляла. С постоянством проводила собрание. Братья и сестры, это любовь к Богу. Такое отношение, прилежное в посещении собрания, друзья, это проявляется любовь к Богу через наше постоянство в служении в церкви. Братья и сестры, хотелось бы еще такой вопрос затронуть. Иногда в церкви много одиноких. Есть сестры, которые по тем или иным причинам остались одинокими, не вышли замуж. И вы знаете, я так думаю, что у этих людей есть особая возможность доказать Богу свою любовь. Написано так: незамужняя заботится о том, как угодить Богу. Неженатый заботится о том, как угодить Богу. Женатый заботится о том, как угодить жене, замужняя заботится о том, как угодить мужу, а незамужняя заботится о том, как угодить Богу. Друзья, я очень благодарен, что в нашем братстве есть незамужние сестры, чье сердце было полностью занято любовью к Господу Иисусу Христу, и там не осталось места для женихов. И они всю свою сознательную жизнь до старости, до седины посвятили служению Господу. И эти люди будут иметь особую награду и особую награду от Господа. Мои тетушки, папины сестры, Мария Ивановна, Надежда Ивановна, они уже успокоились, мы их проводили в последний путь, они уже водворились у Господа. Они никогда замужем не были, но это были удивительные люди, которые были всегда довольны своей судьбой. Они были довольны своим положением, они никогда не тосковали, что у них жизнь не сложилась так, как у других. Это были люди, вот в жизни которых исполнился текст Священного Писания, что незамужняя заботится о том, как угодить Богу. Моя тетушка Мария Ивановна, я помню, мы были маленькими детьми, я на каждый год в мае месяц увольнялась с работы, брала нас троих, все лето где-то проводила, в украинских деревнях, где было парное молоко, речка, мы гонялись с очками за стрекозами и бабочками, или в Одессе, потом на корабле Тарас Шевченко переплывали из Одессы в Сухуми. И вот так каждый год она создавала нам счастливое детство. Она сделала наше детство счастливым. Мама работала, папа по тюрьмам. Или все лето надо было сидеть на пятом этаже, на четвертом этаже, где мы жили в Кишиневе. Или, и вот Мария Ивановна каждый год увольняется в мае месяце с работы, целый месяц, все лето, три месяца с нами где-то проводит, оказывает о наших душах, душепопечения, Она была удивительным, неповторимым рассказчиком. Она знала бесконечное количество историй. То ли она сама их придумывала, то ли из своей жизни. Я до сих пор не могу знать. Но я знаю, что это были вдохновляющие истории. Жалко, что у меня не было магнитофона, чтобы это записать. Это был уникальнейший человек, который формировал наше детство. Когда мы уже подросли, выросли, она взяла под свою опеку других детей из семей узников. Семья Наприенко, потом другие семьи. И с другими детьми проводила все лето. А потом в сентябре опять устраивается на работу, но опять до мая, чтобы опять уволиться и опять свое сердце посвятить детям, узникам. Друзья, сколько таких у нас сестер? Редакторы «Вестника истины», им было 20-25 лет. Когда в 63-65 году они посвятили себя этому служению, они были молодые и красивые, но они любили Бога самозабвенно. Сегодня им 70. Они не жалеют, что не были замужем. Они самозабвенно служили Богу, и плодами их служения сегодня наполнено все наше братство. 210 номеров «Вестника истины». Сколько есть труда в церкви, сколько есть труда в братстве, чтобы никогда не плакать о своем одиночестве и не грустить, и не иметь для этого времени, чтобы уставать ради Бога и считать себя самым счастливым. Друзья, каждый понесет свое бремя. Многодетная мать понесет свое бремя. Одинокий понесет свое бремя. Каждому Господь соразмерил свое бремя по силам. Но я хотел бы, чтобы вот эти люди осознали, что у них есть большие возможности, которых нет у семейных людей. И у них есть особый жребий и особое посвящение. И Господь их жизнь может сделать особо благословением, большим благословением, как для церкви, так же и для братства. Братья и сестры, прилежность в служении, через прилежность в служении мы подтверждаем нашу любовь к Богу. Я хотел бы один только пример рассказать, как прилежно было в служении Господу одна молодая сестра. Ей было 24 года, она отбыла в вузах 8 лет. Это был город Николаев, 75-й год. Группа молодежи из 8 человек возревновала о Боге. Они вышли из регистрированной церкви, время было тяжелое. Они прочитали статью о том, как студенты одного колледжа молились о своих преподавателях, потом стали им благовествовать, и все преподаватели колледжа покаялись. И они, прочитав эту статью, решили, что у них есть большие возможности в городе Николаеве. В город Николаев растянут, длинный, большой, многолюдный. И они решили, что надо начать благовествовать, чтобы в каждом доме зажегся светильник поклонения Богу. А что они могли сделать? Они 3 раза в неделю были в посте, готовились к служению. Потом у них была такая мысль, утвердившаяся. Надо подписывать открытки и распространять в почтовые ящики наших жителей нашего города. Они писали почтовые открытки каллиграфическим почерком. В неделю получилось по 80 открыток написать, примерно такого содержания. «Дорогой друг, тебя любит Бог. Иисус Христос доказал тебе свою любовь», текст Священного Писания, цитата из какого-то псалма, хорошими словами, призывными о Божьей любви. «Мы молимся о том, чтобы ты расположил свое сердце к слышанию Слова Божия». И дальше адрес. А какой адрес? Николаевская церковь постоянного адреса не имела, она меняла дома, иногда не в домах, а в лесах собирались. Так они писали так: «Просим вас, если вы хотите узнать больше о Боге, о спасении своей души, слушать христианские радиопередачи Монте-Карло и расписание христианских передач». Они всех направляли их к Ярлу Николаевичу Песте. И с молитвой собирались в определенный день, 8 человек распределялись по 2, 4 группы, и каждый получал по 20 открыток, распределили центральные улицы, Советская, Карла Маркса, там еще какая-то улица, проспект Мира, и в течение часа должны были всем встречающимся на их пути, детям, взрослым, раздать эти открытки, засвидетельствовать о Господе, а все оставшиеся открытки бросить в почтовые ящики. И так они делали каждую неделю. Сначала 80 открыток, потом 100, потом 120, 150. Потом им пришла мысль, что можно в фотоувеличителе сделать макет, негатив большой, и печатать фотоувеличителем гораздо больше открыток. Они сделали большой плакат «Христос воскрес», ветви хвойные, сделали композицию, написали текст, перефотографировали, закрылись ночью в своей комнате, сделали больше 500 оттисков за одну ночь в этих фотографиях, чтобы поздравить жителей города Николаева с Пасхой. И утром собрались, чтобы раздать это и разнести, поздравить жителей Николаева, а за ними уже была слежка. Часть их почтовых открыток уже была в управлении КГБ, уже по всем центральным улицам была слежка, были агенты в штатском, следили за ними. И когда они только собрались в доме, дом был окружен, их арестовали, на троих друзей завели уголовное дело. Анатолий Рубленко и Ольга Никора в возрасте 24 года были осуждены на 8 лет заключения. За что? За жажду служения Богу, миссионерствовать. А мы, говорит, подходили к каждому дому, бросали почтовые ящики, открытки и молились: «Господи, дай, чтобы в этом доме зажегся светильник». Братья и сестры, казалось бы, вся юность проведенная была в вузах. В 24 года арестовали, в 32 года вышло. Трудные условия. Стояли, Ольга Никора говорит, трудные были времена. Поставили в стакан, это такое место, где нельзя ни сидеть, ни стоять. Вот очень маленькое место такое, отстойник для заключенных. Поставили в стакан, там была лужица небольшая, выемка. Она была в валенках. Валенки полностью намокли, потом вывели на 40-градусный мороз, и ноги примерзли к валенкам. Здоровье свое потеряло, за ней слежка была большая. Постоянно ее вызывали в оперчасть. Трудности были большие. Она познала, что такое голод, что такое болезни. Была большая амнистия, когда из 3000 заключенных остались в лагере 300 человек, всех остальных отпустили. Моя статья подлежала амнистии, но меня не освободили, оставили на усмотрение администрации лагеря. Администрация лагеря решила, что я неисправимая, и меня оставили добывать до конца срок заключения. То есть на нашу сестру амнистия не распространялась. Однажды, говорит, вызвала меня начальник оперчасти, а она очень серьезно делала у меня обыски личные, особенно тщательно делала у меня, кричала, унижала по всякому. И вот однажды она вызвала к себе в кабинет. Как только я зашла, она закрыла дверь изнутри на замочек и называет меня по имени Ольга. Начальнику не положено было по уставу к заключенному обращаться по имени, только как к заключенному. А вдруг она говорит: «Ольга». Я, говорит, насторожилась, что бы это значило. Дверь закрыта на крючок, она мне ко мне обращается: «Ольга». «Ольга, садись». А заключенному не положено сидеть в кабинете оперчасти. Я стою. «Ольга, не бойся, садись». Думаю, наверное, тут ловушка какая-то. Что-то сейчас хотят со мной тут сделать. Молюсь. «Ольга, не бойся, садись». Я села. Молюсь, бодрствую. Что тут мне приготовлено? Начальник оперчасти говорит: «Ольга, я вытаскивает большую пачку писем, говорит, я должна их уничтожить. Но я не могу их уничтожить, они твои. Возьми их, только пообещай мне, что прочитаешь и уничтожишь сама. Если у тебя их найдут, мне будет плохо». Я, говорит, эту большую пачку писем маленькими партиями везде по всему, по фуфайке своей все разложила. Читаю каждое письмо, закрывшись, а там же от глаз спрятаться тяжело в лагере, но у меня было небольшое укромное место. Читаю каждое письмо, плачу, хочу себе сохранить, а нельзя, я пообещал уничтожить, и все эти письма уничтожаю. Через несколько дней она меня опять вызывает в свой кабинет, опять дает пачку писем, говорит: «Я должна их уничтожить, но они твои, я не могу их уничтожить». Я опять читаю, плачу, очередной раз она меня вызывает и говорит: «Ольга, мы с мужем живем столько-то лет, а у нас детей нет. Помолись Богу, чтобы у нас дети были. Я так хочу, чтобы в нашей семье кто-то родился». А сестра Ольга наша, утвердившись в Боге, дерзнула сказать своей начальнице следующие слова. А начальница говорит: «Не называй меня товарищ начальник или гражданин начальник, называй меня Лилия. Там я для тебя, вот там, гражданин начальник, здесь я для тебя Лилия». И она говорит: «Лилия, если я о вас помолюсь, чтобы вам Бог ребенка дал, то вы должны встать со мной вместе на колени». Говорит: «Я согласна». я встала на колени, и начальник оперчасти встала на колени. И я помолилась, вот она священнодействовала, как сестра. У нас, говорят, немощные сестры не имеют права священнодействовать. Вот наша сестра дерзнула в Боге священнодействовать. Она помолилась о своей начальнице. «Господи, милостивый всемогущий, яви свою силу, яви свое могущество, дай познать этой женщине, что ты Бог всемогущий». Помолилась, дай ей ребенка, встала с колен, говорит: «Лиля, если тебе Бог даст ребенка, пообещай мне, что воспитывать его будешь в христианском духе. Обещаю. И еще пообещай, если дочка родится, назовешь ее Оля. Обещаю». Через полгода начальница вызывает, говорит: «Оля, я жду ребенка. Я жду ребенка. Если, говорит, ребенок у меня родится, я больше никогда сюда не вернусь. Я здесь больше никогда работать не буду». Бог расположил сердце. Написано так, что если пути человека угодны Богу, то он и врагов его примиряет с ним. И вот это в нашей, это обетование Божье, оно исполнилось в жизни нашей вот этой сестры, которая была прилежна в хождении перед Богом, в таком красивой, святой жизни. Бог врагов примирил и еще по молитвам ответил и дал ребеночка этой начальнице. Вскоре она уволилась, больше, говорит, мы с ней не виделись. Прошло много лет, я уже освободилась, потом вышла замуж, мои дети уже выросли. И вот однажды, совсем недавно, звонок в Николаеве, в ее дом. В ее доме раздался телефонный звонок. И голос женщины говорит: «Меня зовут Лиля, ты меня помнишь?» А Ольга сразу не могла сообразить, наша сестра Оля, что бы это было за Лиля. 20 лет уже ее голоса не помнит, уже забыла тюремную жизнь. Оказывается, наша молодежь в Беларуси ехала в поезде, раздавала трактаты, свидетельствовала, пела христианские песни, и она в этом вагоне ехала. Говорит: «Вы кто, ребята, вы кто?» «Мы баптисты». «А вы, говорит, Никору, Олю знаете?» «Знаем. У нас даже телефон ее домашний есть. Дайте мне, пожалуйста, ее телефон». И она из Беларуси звонит ей по телефону и говорит: «Это Лиля. Моя дочка выросла. Я ее воспитала в христианском духе и выдала замуж за христианина». Братья и сестры, слава Богу, что у нас есть люди в нашем братстве и в наших церквах, люди прилежные. Прилежные в любви к братьям, прилежные в посещении собраний, прилежные в своем посвящении Богу. И находясь, может быть, в одиночестве, не ропщут на Бога, а посвящают себя еще большим делам, чтобы никогда не тосковать от своей доли, но принести больше плод. Имея жребий многодетной матери, не ропщут на Бога, не уклоняются от узкого пути деторождения, принимают всех и здоровых, и больных детей, друзья, и тем самым угождают Бога. Братья и сестры, через все это мы доказываем свою любовь к Богу. И я хочу, друзья, чтобы мы помолились с вами, чтобы наше отношение к братьям было правильное. Наше отношение не просто к братству, а к братьям, которые с нами сидят рядом на лавках. Конкретные братья, которым Бог нас окружил в конкретной церкви. Чтобы эти отношения были христианские, достойные, человеколюбивые, как Господь это и усмотрел. Если мы говорим, что любим Бога, а брата своего ненавидим, то мы лжецы. Чтобы нам ходить во свете, чтобы иметь эти взаимоскрепляющие связи со всеми святыми, и чтобы быть прилежными в нашем посвящении Богу в любом служении, которым Господь нас призывает. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. Помолимся.